Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Чтение и объяснение богослужебного Евангелия, последние новости общественной и религиозной жизни, жития святых, проповеди на церковные праздники, комментарии ведущих пастырей и богословов Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи о церковной жизни, корреспондентские зарисовки и многое-многое другое. Круглосуточно в эфире 7292 FM Православное радио «Радонеж». Культурная речь. Разговор о неочевидном в культуре. В эфире радио «Радонеж», авторская программа Александра и Николая Щипковых.
Послушайте программу «Культурная речь». У микрофона Александр и Николай Щипковы. Здравствуйте.
Здравствуйте.
В прошлый раз мы начали говорить о такой непростой, сложной теме, как литературный жанр фэнтези. Николай рассказывал нам про историю происхождения этого жанра, говорили о Толкине. Но Толкин, он как один из родоначальников фэнтези, создатель его. После Толкина как развивалось фэнтези в 20 веке?
Это на самом деле очень грустная тема, потому что мой опыт общения с фэнтези, посттолкиновском, да, если так можно выразиться, он, в общем, сводится к тому, что Толкина не поняли. То, что он сделал, получило в сердцах его читателей большой отклик. Во-первых, потому что шло вразрез с общими настроениями того времени, достаточно депрессивными, да? А Толкин весь был про надежду, большой буквы этого слова, в христианском смысле этого слова во многом.
Да, в прошлой программе вы проводили примеры современников Толкина. Это Сартр, Камю, да. Ремарк. В общем, депрессивные писатели.
Депрессивные писатели. И в сердцах читателя, особенно массового читателя, христианство, как известно, да, большая часть людей на Земле христиане, ну, европейская культура, я имею в виду, конечно, в Америке и в Европе, там, где Толкин был наиболее популярен, это нашло какой-то такой глубинный отклик. Но сам Толкин всегда был большим противником прямых аллегорий. Мне кажется, это очень важно, потому что, когда ему говорили, что, ну, вот вы знаете, наверное, кольцо всевласти — это атомная бомба. Он говорил, ну нет. Ну, я вообще не думал про это, когда писал. Ну, какая атомная бомба? Это же выражение вот всех человеческих страстей. Какая атомная бомба? Это, с его точки зрения, это вот примитивизация тех высоких идей, красоты, надежды, любви, которые он пытался выразить. И поэтому он говорил, то, что я делаю, и как с его точки зрения, какой должна быть волшебная сказка. Да, он это называл волшебной сказкой, он не называл это фэнтези. Это американский термин, который потом пришел. Говорит, с моей точки зрения, вот эта волшебная сказка, она должна работать по аналогии. В каком смысле? Если аллегория – это прямой перенос, ну вот, например, в классической живописи очень популярны всегда были, особенно в XVIII веке, изображения, говорили, аллегория войны. И там такая дама стоит, достаточно грузная, она держит какой-то символ, например, меч, а в другой она держит там еще что-то, и подпись «Аллегория войны». Я, ага. Ну, то есть, вот есть война, а вот есть этот персонаж, и между ними есть прямая связь. Один выражает другого. Толкин говорил, что вот такой прямой связи, как кольцо и атомная бомба, не должно быть. Это опошляет эту сказку и саму сказочность. А должно быть перенос по аналогии. Ну, например, в его произведениях исследователи очень любят искать, а в какой это такой фигуре он изобразил, значит, аллегорию Христа? Потому что у него очень много фигур в его литературе, у которых есть какие-то черты, которые как бы есть у Христа. Один персонаж, он умирает, потом воскресает, а другой персонаж, он король, который возвращается на свой законный трон. Некоторые такие аналогии, да, которые в христианстве очень были раньше распространены. Он говорит... Есть у моих персонажей черты аналогичные, может быть, даже Христу. Хотя он такого сам не говорил, это его исследователи чаще всего приписывают это. Есть некоторые аналогии, которые человек должен чувствовать, когда он читает эту сказку. И смысл этих аналогий в том, чтобы полнее выразить вот эти вот чувства, вот эти вот переживания христианского духа, которые в основе своей всегда светлые и радостные, а отнюдь не унылые. И депрессивные. И это место, где они во многом не сошлись с его ближайшим другом, и, наверное, первым из его продолжателей, это Клайвом Льюисом. Льюис – человек, если Толкин с детства был верующим и католиком, Льюис был с детства, наоборот, воспитывался вот в таком атеистическом духе. И во многом его приход к вере, правда, он стал не католиком, как Толкин того хотел, а протестантом, англиканином. Во многом его приход к вере – это заслуга Толкина, с которым они очень сильно дружили и постоянно обсуждали литературные какие-то, разговаривали вообще на литературные темы, и даже в период их более раннего творчества писали как бы наспор. Они входили в кружок, оксфордский литературный кружок, который назывался «Инклинги». «Инк» – это английское слово, обозначающее чернила. «Инклинги» – это как люди… как бы испачканные чернильные люди, да, которые постоянно пишут, и поэтому у них руки все в чернилах.
Бумагоморатели.
Бумагоморатели, да-да-да-да-да.
Это такое шуточное, судя по всему.
Шуточное название. Это был клуб людей, которые собирались, читали друг другу, что они написали, обсуждали любимую литературу. В него входили Толкин и Льюис. Они очень любили, например, другого замечательного английского христианского писателя Честертона. И Толкин постепенно в разговорах с Льюисом, в общем, не то что убедил его там правдивости христианства, но он подвел его к тому духу. И следующий шаг уже Льюиса был вот шагнуть, принять крещение. Он его принял, и они до конца жизни были очень близкими друзьями. И Льюис во многом, в чем-то подражая, но во многом самостоятельно, пытался сделать то же самое, что и Толкин. Написать литературу, которая была бы, сейчас бы сказали, душеполезна. Да?
И это тоже фэнтези был.
И это тоже было фэнтези. Но Льюис понимал фэнтези чуть более широко. Во-первых, Льюис писал уже позже гораздо. Он стал писать, ну, такие миссионерские, что ли, просветительские о христианстве книги. Там, например, «Рассуждение о псалмах», знаменитая, очень хорошая его книга, где он рассуждает о псалмах Давида. Или, например, знаменитая книжка «Просто христианство». Или книжка такая чуть более сложная, теологическая, «Любовь, страдания, надежда». Он писал для людей, которые, как и он сам, были близки по своему ощущению, к христианскому мироощущению, но не знали, как к нему подступиться, с какой стороны, да. Вокруг них были вот эти мифы, которые сопровождают христианство, да. И эти мифы мешали им прийти. И Льюис их развенчивал, по большому счету. Но он писал и фэнтезийную литературу, например, «Хроники Нарнии» знаменитые, которые, на мой взгляд, чуть больше тяготеют к такому классическому пониманию сказки, как детской, потому что они чуть более детские. Но при этом они все наполнены аллегориями. Вот именно что не такими аналогиями, как у Толкина, такими тонкими очень, а где там орлы могут надежду изображать и так далее. У Льюиса конкретно. Вот есть волшебный мир, дети попадают в волшебный мир, там есть злая королева, это зло, там есть какой-то волшебный лев, это Христос. И вот волшебный лев, он там то, как лев появляется, то, как агнец, которую надо закладывать и так далее. Это просто прямые аналогии на Христа. Просто прямые. И Льюис очень так подходил к этому строго богословски, к своему фэнтези.
Но простите, пожалуйста, он рассчитывал на какой возраст, когда писал?
Он рассчитывал, что это будут читать, конечно, дети, а вместе с ними будут читать их родители, и родители будут ему объяснять. Вот на что он рассчитывал.
Педагогический прием.
Во многом. Но это «Хроники Нарнии». Потом он напишет другую книжку, одну из моих любимых, которая по-русски называется немножко странно, «Пока у нас не появились лица». Или в таком более вольном переводе «Пока мы лиц не обрели». Где он использует тот же самый прием фэнтезийный, когда он берет старый миф, в данном случае миф об Амуре и Психее, и пересказывает его, как с его точки зрения он мог бы звучать в христианскую эпоху. И это такая уже не детская книжка, в которой совсем не детские вопросы поднимаются, с одной стороны, но которая, с другой стороны, все равно остается вот тем, что придумал Толкин. Философско-богословский комментарий нашей действительности. И в этом смысле фэнтези таким и осталось. Со времен Толкина оно перестало быть просто сказкой для детей или приключением для таких вот людей постарше, но которые вот хотят что-то такое развлекательное, не нагруженное особым каким-то глубоким смыслом. Все авторы, которые после Толкина начинают писать, а Толкин был невероятно популярен. Я просто хочу напомнить нашим слушателям, что в Америке, где его издали маленькой карманной книжкой, пошел бум его продаж в 50-е годы, в середине 50-х годов. Американские студенты, это было такое время студенческих волнений и так далее, американские студенты ходили со значками, ну, буквально, там, Гэндальфов президенты. Вот, ну, в таком духе. То есть это массовое молодежное движение было, массовое.
Это толкинутые американцы были, потом появились.
Да они не были толкинутыми. Толкинутые, которые там в эльфов наряжаются, это очень маленькое число. Я же говорю, читают миллионы. И миллионы в нем находили, даже если не понимали каких-то и более сложных его аналогий, да, христианских, в нем находили вот это настоящему христианское ощущение действительности. И это их привлекало, потому что оно красивое. Потому что Толкин именно что красивый мир. И этой красотой духовной и гармоничностью он и привлекал людей, и привлекает их сейчас.
То есть получилось, что фэнтези из развлекательной литературы, зародившейся в Америке, ну, в 19-м, в начале 20 века, благодаря Толкину и Льюису превратились в миссионерскую христианскую литературу.
Да, да. И, с одной стороны, я говорю, они же продолжали эту традицию вот этой старой, ну, сказки романтической, потому что романтическая сказка – это философская. Франкенштейн – это не просто про монстра, которого создал, это про, скажем, границы человеческого познания или куда человек не должен заходить, человек, который играет в Бога. Ну, Франкенштейн об этом. Об «Алисе в стране чудес» я вообще не говорю, да? Это вообще не детская книжка и писалась вообще не для детей. Но они продолжают эту традицию в своем понимании, христианском, более христианском, с одной стороны. С другой стороны, конечно, развлекательность тут имеет большой элемент. Приключение. Даже не развлекательность, а вот момент этого приключения. Когда что-то с героями происходит, они отправляются,
да, в развитие сюжета.
Отправляются в какой-то путь, и по факту этого пути с ними внутренняя трансформация происходит.
Да, да, да. И, ну, и сюжет создает драматургию.
Да. И Толкин, когда он стал невероятно, сам не ожидал, он стал невероятно популярен. Он вот в одном письме пишет, одному из своих редакторов он пишет: «Меня неоднократно укоряли в том, что я не потрудился как следует изобразить, внимание, экономику, науку, религию и философию Средиземья». Для Толкина это абсурд. Какая экономика? Я пишу про внутреннее состояние человека, про его борьбу со страстями, про его внутреннее измерение и про строение мироздания, которое в самом своем начале ему суждено спастись.
Очевидно,
а тут не про экономику.
Ну да, очевидно, редактор хотел, может быть, не только редактор, может, какие-то читатели ждали, что этот его выдуманный мир получит завершение. То есть там должна быть экономика, должна быть политика, ну и так далее, и так далее.
И для Толкина это был абсурд. Для него это разрушение вот этого вторичного мира. Это такое, с одной стороны, зеркало нашего мира, но при этом мы его видим очень смутно. Мы так через стекло как бы в него заглядываем, но полноценно мы увидеть его не можем. Точно так же, как мы не можем заглянуть, например, в то, что ждет нас после смерти. Не можем заглянуть, мы не знаем. И в этом есть определенный смысл, что мы этого не знаем. Точно так же для Толкина есть определенный смысл в том, что мы всего о том мире не знаем. Но писатели, которые последовали за ним, а потому что это было привлекательно не только для массового читателя, но и для многих литераторов, которые открыли для себя, ну, новый жанр литературный, по сути.
Я напоминаю, что вы слушаете программу «Культурная речь». У микрофона Александр Николаевич Щипков. Мы продолжаем разговор о том, как развивался литературный жанр фэнтези в 20 веке. Пожалуйста, Николай, продолжаем.
И авторы, которые стали плодиться в этом жанре, сразу десятками, чуть не сотнями они появились, потому что жанр популярный и востребованный.
Коммерчески востребованный.
В том числе коммерчески востребованный. Хотя Толкин, конечно, его уговаривали написать «Властелина колец». Он не хотел. Для него это было, ну, вся эта коммерция, он был невероятно далек от этого. И авторы, которые за ним последовали, они восприняли от него, научились чему? Вот это вот философскому подтексту, который должен там быть, они это восприняли очень хорошо. А вот христианство, они далеко не все, я бы сказал, большая часть как раз вот, наоборот, они старались от этого уйти. Им казалось, что это вот какие-то причуды Толкина. А уж они-то сейчас, ну, расскажут миру, как он должен быть устроен. И этому миру, и вторичному миру они тоже объяснят, что там тоже должна быть и экономика, и религия, и вообще там тоже есть зло, и вообще там все плохо. И это очень интересный процесс, потому что если смотреть вот литературу от 50-х до 90-х, второй половины 20 века, это будет постепенное вот это угасание вот христианского духа фэнтези и постепенное появление в нем какого-то совершенно другого духа. Ну вот я приведу в пример знаменитую американскую писательницу как раз 50-х годов, которая взяла себе очень необычный звучный псевдоним, но он достаточно известный. Ее зовут Урсула Ле Гуин. Она взяла такой от себя литературный псевдоним, очень забавный.
И она написала... А чем он забавный?
Но он такой вот необычный для уха. Урсула Ле Гуин. Не американское имя совсем. Я даже не знаю, не ее имя настоящее, но это ее вот такой вот образ. Она тоже какой-то национальности специфической. Она написала «Волшебника земноморья». «Волшебник земноморья» — это длиннющая сага. Гораздо длиннее, чем «Властелин колец». Про страну, где действие происходит в архипелаге, на разных островах. И главный герой, вот это как раз этот самый волшебник, он путешествует по этим островам, и с ним всякие истории на разных островах происходят. Принципиальная разница этой истории с тем, что в это же самое время делали Толкин и Льюис, это то, что там нет вот этого вот, то, что Толкин назвал это югокатастрофа, да, то есть там нет вот этого счастливого разрешения всех проблем. Там такой волшебный мир, где есть магия, где есть драконы, но он очень печальный. Очень печальный, потому что он такой уставший, и люди в нем очень уставшие, и они уставшие от этой всей магии, и они очень не любят этих волшебников, и вообще волшебники там изгои, и все люди там очень страдают, он такой темный, неприятный. И этот волшебник, он попадает, он в какую-то трагическую ситуацию.
Разрешает.
Разрешает ее, да. Он за это ничего хорошего не получает, его чуть не прогоняют, потому что он изгой. Вот. И он такой стоик, что ли, да? Он такой стоик, который стоически переносит зло в этом мире. Я бы назвал это такое экзистенциалистское фэнтези, потому что оно очень по духу созвучно и Камю, и Сартру, и Ремарку, и Хемингуэю. Все плохо, но мы должны потерпеть. Почему мы должны терпеть? Не очень
непонятно.
Непонятно. Но вроде как так правильно. Надо потерпеть.
Мир несовершенен.
Мы да. Мир несовершенен, да. Потом очень интересное тоже. Почему-то все писатели, именно которые фэнтези, они почему-то все были графоманами. Они никогда не писали коротко и ясно. Они писали циклы книг на 10, лучше на 15, вот, где пережевывали одну и ту же мысль на протяжении очень большого количества времени. Вот, например, в 70-х годах был невероятно в Америке популярен такой писатель польского происхождения по фамилии Желязны, который написал огромный тоже цикл, который называется «Хроники Амбер» или «Хроники янтарной страны», где герой попадает из нашего мира вот в этот волшебный, и оказывается, что он в этом волшебном мире принц. Вот. У него куча братьев и сестер, и дальше 10 книг, они борются все за престол этой волшебной страны. Они друг другу делают какие-то подножки, кто-то друг друга там убивает и так далее. И в конце середины книги уже непонятно, зачем они борются между собой. Но это такие дворцовые интриги в этом выдуманном мире. А в конце происходит катастрофа, и оказывается, что в этом волшебном мире есть как бы два полюса. Полюс, вот здесь важный момент, не добра и зла, а хаоса и порядка. То есть некоторых таких отвлеченных философских понятий. И главный герой в этом выдуманном мире, от него ждут, что он как-то, ну, на стороне порядка, против хаоса победит, ну, условно, добро победит зло. А он туда приходит и говорит, а мне вообще наплевать, мне вообще неинтересно. Мне тут интересно, вот мой трон получить и королевство, и вообще оставьте меня в покое, а бороться за мир, за порядок. И порядок это плохо, и хаос это плохо, и вот эта вся их вечная борьба добра.
В общем,
все это не нужно мне.
Постмодернизм шагнул в фэнтези.
Постмодернизм шагнул в фэнтези. И все это, кульминация, все это приобрела в 90-е годы, когда была написана, ну, частично написана, потому что она не была так написана до конца, американским писателем по фамилии Джордж Мартин, была написана огромная сага «Песнь льда и пламени». И она не до конца еще написана, но вот она в процессе. И она была не очень популярна, пока по ней не сняли американцы сериал, который последние уже лет 10 снимают, который невероятно популярен, и все его смотрят. Я не буду сейчас долго рассказывать, потому что это на отдельные 30 минут разговора. Это очень утомительно, и пересказывать все это не очень интересно. Но смысл-то в том, что это все зашло еще дальше. То есть мир, который он описывает...
Но это по-прежнему фэнтези.
Это фэнтези. Но мир, который он описывает, он просто погряз во зле. Он описывает средневековый мир еще с таких вот современных, очень пренебрежительных по отношению к средневековью позиций. Они грязные, они все необразованные, они хотят только власти, они друг друга предают, братья убивают сестер, сестры предают братьев. Сыновья убивают отцов. У них все очень плохо. Причем плохо даже не просто, вот, а по-чернушному плохо. Преувеличенно плохо, гипертрофировано плохо. И весь этот мир, он семимильными шагами движется в пропасть и движется к своему концу. Но этот конец совсем несчастливый. А этот конец злой, трагичный. И более того, они заслужили этот трагичный конец. Они заслужили своими злодеяниями тот конец, который их ждет, конец мира. В этом основная мысль этой очень длинной книжки. И когда ее читаешь, ты начинаешь понимать, что то, что хотел сделать Толкин, оно во многом, то, что он выпустил в мир, оно во многом стало искажено и стало противоположностью того, что он хотел дать, как жанр, да? Вот это вот христианский дух, радостный дух, красивый дух.
Почему так произошло?
Ну, я думаю, что так произошло, как со всем, что в нашем падшем мире, как, собственно, Толкин и описывает. Его дьявол, его вселенной, Мелькор, он занимается тем, что он искажает все красивое. Точно так же произошло и в настоящем живом мире. Красивое и очень приятное, радостное. Людям хочется его сразу исказить. Ну, вот, людям со злой волей.
Это может быть связано вообще с отходом европейской культуры от христианских корней? И культуры, и политики.
Европейская культура отходит последнюю тысячу лет от своих христианских корней. Иногда у нее возникают некоторые такие озарения в виде, например, Толкина. Толкин ненадолго ее вернул обратно, на 10 лет. Потом опять про него забыли. И опять все вернулось на круги свои. Но вот эти короткие, это было такое, с моей точки зрения, короткое прозрение. Но в чем я с Толкином абсолютно согласен, так это с тем, что у христианства и главным образом у Христа есть возможность даже самое большое зло в итоге обращать в... Не то, что само по себе его обращать в свет и добро, но в итоге, что даже наш падший мир, ему суждено в итоге прийти к своему логическому завершению, которое будет радостное и светлое. И точно так же, я думаю, что жанр фэнтези в итоге, как и в своем начале он был радостным и светлым, так и на его закате появится писатель, который это христианское, по-настоящему христианское ощущение сможет в нем возродить.
Ну, это ваши надежды. А если мы говорим про фэнтези, нельзя же не коснуться Гарри Поттера. Свежее произведение и весьма популярное.
Ну, о Гарри Поттере мне особо, честно говоря, сказать нечего, потому что это скорее сказка, чем фэнтези, потому что это детская история и так далее. И там основной мотив, который двигает и читательский интерес к нему, и вообще не какой-то даже философский смысл глубокий, а там подростки, их проблемы, взросление, их переживания. Гарри Поттер — это подросток, который ищет себя. Вот причина популярности этой книжки. И он себя находит. Он находит в конце и свое призвание, и свою семью, и так далее. И своих друзей настоящих. И об этом Гарри Поттер. Поэтому это, с моей точки зрения, скорее сказка, а фэнтези — это что-то несравненно более, с одной стороны, глубокое, потому что любой уважающийся писатель всегда какую-то философскую концепцию положит в основу свою. А с другой стороны, что-то... Ну, это всегда действительно вот эта вот вторичная волшебная страна, которая что-то такое красивое, что мы к ней постоянно стремимся внутренне. Это как вот ощущение, тоска по потерянному раю. И мы очень хотим туда попасть, но пока мы живы, нам путь туда закрыт. И мы только вот такие слабые-слабые проблески его видим.
Когда мы говорим о фэнтези, ну просто напрашивается сравнить фэнтези с фантастикой. Потому что фантастика тоже разнообразна. И вот, кстати, вы говорите, что в 20 веке в русской литературе, в русской советской литературе фэнтези не было, она отсутствовала. Но жанр фантастики был невероятно развит от Ефремова до Стругацких.
Ну, фантастика очень разнообразный, очень разный жанр, я боюсь.
Можешь хоть какие-то аналогии провести или элементы фэнтези в советской фантастике?
Я боюсь давать фантастике такие же однозначные определения, потому что это, скажем так, более разнообразный жанр. Но есть одна общая черта, которая характерна для всей фантастики. Это в определенной степени сциентизм. Сциентизм – слово, которое обозначает философскую позицию, когда все в мире достигается силой науки. Если вот несколько упрощать, смысл будет такой. Сциентист – это который верит в то, что наука победит все болезни, и смерть, и страдания, и все на свете. И человек силой своего человеческого разума победит мир. И фантастика, вы говорите о советской фантастике, это середина 20 века. Стругацкие, Айзек Азимов, Станислав Лем, Ефремов,
Брэдбери.
Это вот это во многом возвращение к этой теме. Мы еще пока не дошли до того уровня технологий. Мы до него дойдем, там будут свои проблемы, но мы их решим.
То есть в основе фантастики лежит секулярный подход.
Секулярный, да, подход, с моей точки зрения, совершенно противоположный фэнтези. Поэтому с фантастикой, с фантастикой очень интересен тот момент, что когда она достигла своего пика, и уже читатели присытились именно этим самым сциентизмом, ну, потому что мы сейчас полетим в космос, ну, и так далее, вот этим вот романтическим сциентизмом, в 70-х годах возник поджанр фантастики, который называется киберпанк. Киберпанк — это такая фантастика, где говорится не о светлом мире будущего, где все болезни побеждены, а о таком мире будущего, где наоборот, технологии развились до такого момента, в котором мы уже должны были победить и смерть, и все остальное. Но это все привело к тому, что общество распадается, оно становится более несправедливым, смерть...
Архаизация общества.
Архаизация общества, и все плохо. Вот, наоборот. То есть, такой ответный, некоторая ответная реакция фантастов более позднего поколения. Стругацкие, кстати, о том же самом. Если начало их литературного творчества — это надежды, то конец их литературного творчества — все потерянное, и мы никуда не придем.
Вообще фантастика, включая советскую фантастику, очень депрессивная. И не только в литературе, и в кино. «Солярис» очень депрессивный фильм.
Позднее, да. Раннее очень оптимистичное. Ранние Стругацкие — это самые оптимистичные писатели 20 века.
Ну что ж, на этом мы заканчиваем разговор о литературном жанре фэнтези. Мы посвятили две программы этой теме. Напоминаю, что вы слушали программу «Культурная речь». У микрофона были Александр и Николай Щипковы. Всего доброго.
До свидания.
Вы слушали передачу «Культурная речь». Разговор о неочевидном в культуре. Передача из авторского цикла Александра и Николая Щипковых. В эфире православная радиостанция «Радонеж». 7292 FM. православное осмысление ленинского эксперимента над Россией. Дорогие радиослушатели, мы знакомим вас с изданием «Доктор исторических наук», главного научного сотрудника Института российской истории Российской академии наук Владимира Михайловича Лаврова. В этом издании проведен профессиональный исторический анализ преступлений партии Ленина против православной Великой России и русской нации. Разгон учредительного собрания как узурпация власти большевиками. Этот доклад был прочитан Владимиром Михайловичем Лавровым на исторической конференции «Правовая преемственность российского государства» в рамках выставки «Россия. Моя история. 1945-2016» в Москве, в Манеже, 15 ноября 2016 года. Всенародное избрание и созыв представительного учреждения учредительного собрания с целью установления формы правления и выработки Конституции были заветной мечтой либеральной интеллигенции и революционеров к концу XIX – началу XX веков. Лозунг созыва учредительного собрания использовали в борьбе с самодержавием, в том числе большевики. При этом верили, что народ – в своем большинстве неграмотный, сделает обязательно правильный выбор, и учредительное собрание быстро решит важнейшие и сложнейшие проблемы. Сторонники созыва собрания идеализировали западный парламентский опыт. Созыв Всероссийского учредительного собрания провозглашен главной задачей Временного правительства в его декларации от 2 марта 1917 года. Положение о выборах было утверждено правительством и предусматривало всеобщие, прямые и тайные, пропорциональные по партийным спискам выборы. Для сравнения, выборы в Советы являлись многоступенчатыми, косвенными. От них отстранялись интеллигенция, предприниматели и поддерживаемая ими партия конституционных демократов. Причем в большинстве населенных пунктов страны Советов вообще не существовало. То есть большинство народа не могло принять участие в решающих выборах на съезды Советов, даже при желании в них участвовать. Однако Временное правительство только 14 июня под давлением снизу назначило выборы в учредительное собрание на 17 сентября, а его созыв – на 30 сентября. Справившись с июльским выступлением большевиков, правительство 9 августа отложило выборы на 12 ноября, а созыв – на 28 ноября. Происходившее откладывание учредительного собрания обуславливалось тем, что 80% народа и сопоставимое большинство солдат составляли крестьяне. Правительство боялось, что на выборах победит партия социалистов-революционеров, которую крестьяне считали своей, и эсерам придется выполнить собственную аграрную программу, передать бесплатно землю крестьянам, а вслед за этим крестьянская армия разбежится захватывать землю, и это во время войны, немецкой агрессии. Причем до осени 1917 года эсеры и меньшевики имели столь большую поддержку крестьян, солдат и рабочих, что могли провести соответствующие народным требованиям преобразования, включая передачу земли земельным комитетам, отказ хотя бы от наступательных боевых действий, созыв учредительного собрания не позже сентября. Перечисленные меры могли предотвратить победу Октябрьской социалистической революции, захват и узурпацию власти партии Ленина. Но эсеры заявили, что не уверены в поддержке большинства народа, что подтвердить ее может только состоявшаяся победа на выборах в учредительное собрание, что успешное функционирование экономики с целью обеспечения армии требует коалиции с буржуазными партиями, а потому не следует создавать правительство только из социалистических партий, и надо не спешить, как предлагали большевики, а основательнее подготовиться к учредительному собранию, на чем настаивали кадеты. Это был курс на сдерживание, саботаж революции, что предопределило будущий раскол эсеровской партии и победу большевиков во главе с Лениным. Следование демократическим принципам было доведено эсерами, меньшевиками и кадетами до абсурда. Руководившие эсеровской партией правые эсеры, прежде всего философ Авксентьев, исходили из того, что должно быть в идеале, считая возможным морочить голову и отмахиваться от теряющих терпение крестьян, солдат и рабочих. Лидером центрального течения эсеровской партии стал Чернов, который пытался в июне-июле начать хотя бы частичную передачу земли земельным комитетам. Однако его законопроект отвергло правительство. Не было никаких ощутимых для народа сдвигов в осуществлении аграрных разработок самих эсеров, что давало пищу для издевательской, уничтожающей критики со стороны Ленина. Причем Чернов отдавал отчет в том, чем чревато бездействие эсеров, но не обладал ни достаточным влиянием, ни силой воли, ни организационными способностями, ни даром предпринимать неординарные и чрезвычайные действия, чтобы переломить ситуацию в свою пользу, а подобным, напротив, обладал Ленин. Эсеры и меньшевики пользовались поддержкой большинства советов в стране, однако увлеклись подготовкой выборов в учредительные собрания в ущерб выборам советским, что позволило большевикам вырвать случайное большинство в 1% на втором съезде советов в октябре 1917 года. Затем большевики предприняли ряд мер с целью ослабить демократические партии. Так, 28 ноября Совнарком принял ленинский декрет об объявлении кадетов партии врагов народа и аресте членов руководящих учреждений кадетов. Это был шаг к разгону учредительного собрания и объявлению всех демократов врагами народа. Выборы в учредительные собрания состоялись в различных избирательных округах с 12 по 14 и в последующие дни ноября, а также в декабре 1917 года и даже в начале января 1918, что затрудняет подсчеты результатов. И существуют различные подсчеты, однако они не принципиально отличаются друг от друга. Одновременно важно, что выборы в целом были свободными и демократическими, поскольку большевики еще не настолько окрепли и утвердились у власти, чтобы подтасовать, сфальсифицировать и тем более отменить выборы. В выборах участвовала примерно половина избирателей, причем многие неграмотные и малограмотные крестьяне не могли понять, что такое и зачем эти выборы, бюллетени, списки, партии и само собрание. В результате от 40 до 44% до 59% вместе с близкими к ним украинскими и мусульманскими социалистами голосов получили эсеры. От 22 до 24% большевики, от 13 до 17 не социалистические демократические партии, примерно 5% кадеты, 2-3% меньшевики и до 1% народные социалисты. Общий список избранных членов учредительного собрания был опубликован в 1930 году и включает 707 человек, 370 эсеров, 175 большевиков, 86 представителей национальных групп, 40 левых эсеров, 17 кадетов, 16 меньшевиков, 2 народных социалистов и другие. В масштабах страны наибольшее количество избирателей, прежде всего крестьян в деревнях, продолжало считать эсеров своей партией. Значительное большинство избирателей поддержало тех, кто осудил и признал Октябрьский переворот незаконным захватом власти. Однако большевики получили около половины голосов в Петрограде, половину голосов в Москве, в Петроградской и Московской губерниях, в целом в 2-3 раза больше эсеров. Больше половины голосов на ближайших к столице Северном и Западном фронтах и на Балтфлоте, что позволило им удержать власть. И в целом от 22 до 24% немало, но это на пике популярности большевиков после декретов о мире и о земле. А главное, этого недостаточно, чтобы демократически, действительно от имени народа, руководить страной. В соответствии с демократической процедурой партия Ленина была обязана передать власть эсерам, которые победили на выборах. В написанном Лениным и принятом Вторым съездом Советов постановлении об образовании рабочего и крестьянского правительства сказано: «Образовать для управления страной впредь до созыва учредительного собрания временное рабочее и крестьянское правительство, которое будет именоваться Советом народных комиссаров». Такой же временный статус до соответствующих решений учредительного собрания получили декреты о мире и земле. Однако, согласно марксистско-ленинской идеологии, демократия и совесть – это буржуазные выдумки. И нравственно все, что служит строительству социализма. Поэтому вождь большевиков спокойно обманывал рабочих и солдат съезда Советов, используя их невежество для захвата и удержания власти. 5 января 1918 года в Петрограде открылось Всероссийское учредительное собрание. Его председателем стал Чернов, поддержанный 244 депутатами. За левого эсеровского лидера Спиридонову проголосовали 153 большевика и левых эсера. По вопросу о государственном строе собрание приняло постановление, в котором от имени народов нашего государства говорилось: «Государство Российское провозглашается Российской Демократической Федеративной Республикой, объединяющей в неразрывном союзе народы и области в установленных Федеральной Конституцией пределах суверенные». Собрание приняло декларацию в пользу всеобщего демократического мира и основные 10 пунктов закона о земле, который передал землю в народное достояние без выкупа и был близок к декрету о земле. Разгон учредительного собрания начался с разгона мирной демонстрации интеллигенции, служащих, студентов, гимназистов, рабочих и солдат в поддержку собрания в Петрограде 5 января 1918 года. На углу Фурштадской процессия встретила вооруженную в засаду красноармейцев, которые, взяв ружья наперевес, предложили разойтись, угрожая расстрелом и осыпая манифестантов площадной бранью. Во главе красногвардейцев находился какой-то солдат и мальчик лет 18. Попытки солдат, шедших с манифестацией, убедить красногвардейцев в недопустимости расстрела безоружных, ни к чему не привели. Без предупреждения красногвардейцы открыли частый огонь. Процессия полегла. Стрельба продолжалась по лежащим. В это время началась перекрестная стрельба пачками с разных улиц. Литейный проспект от угла Фурштадской до угла Пантелеймоновской наполнился дымом. Стрелки стреляли разрывными пулями в упор, прикладывая штыки к груди. Много раненых. Красногвардейцы накидываются на безоружных знаменосцев, отнимают знамена. Красногвардейцы занимают Литейный проспект до Пантелеймоновой улицы. Этот угол становится ареной борьбы. Со всех сторон подходящие колонны подвергаются перекрестному огню. Взад и вперед носят носилки, мелькают повозки Красного Креста. Тут же, из-за чего-то поссорившись, стреляют друг в друга красногвардейцы. «Процессии рассеиваются, оставляя раненых и убитых», сообщала газета «Дело народа» от 7 января. Об этом кровавом преступлении большевиков, об этой кровавой субботе, свидетельствовали и десятки других петроградских газет. Потому партия Ленина закрыла все газеты, кроме собственных и лояльных. Со свободой печати было покончено до конца 80-х годов. 6 января 1918 года партия Ленина разогнала Всероссийское учредительное собрание непосредственного предшественника Федерального собрания Российской Федерации. Партия Ленина совершила антинародный, незаконный государственный переворот и узурпировала власть в стране на 70 с лишним лет. Спрашивается, как могли отреагировать все разогнанные вместе с учредительным собранием партии? Как могли отреагировать их избиратели? Ответ известен. Если вопрос о власти не решается цивилизованно у избирательных урн, то он решается в силовой схватке на полях сражений. Но именно это соответствовало антирусскому призыву Ленина о превращении национальной войны, то есть войны против агрессии Германии, в гражданскую войну. И он добился своего. Мы, как трагедию, переживаем распад единого государства с Украиной. Но автономная Украинская Народная Республика провозглашена 7 ноября 1917 года как реакция на незаконный захват власти большевиками в Петрограде. А независимая Украинская Народная Республика провозглашена 9 января 1918 года в ответ на разгон учредительного собрания. Даже украинские националисты признавали Всероссийское учредительное собрание, точнее, его признавал народ на Украине, а националисты не решались идти против народа. Разгон же развязал им руки, и понеслось, и несется до сих пор. Свержение Временного правительства, разгон Всероссийского учредительного собрания и антироссийский грабительский Брестский мир с Германией в марте 1918 года стали главными причинами сползания страны в широкомасштабную гражданскую войну, являющуюся преступлением против человечности, не имеющим срока давности. Причем учредительное собрание оказалось последним шансом на предотвращение этой страшной беды. В случае его использования эсеры намеревались сформировать правительство во главе с Черновым, в которое собирались пригласить представителей всех социалистических партий. Всероссийское учредительное собрание и законное правительство предприняли бы попытку построения демократического общества с общенародной собственностью на землю и развитой добровольной кооперацией. Такое общество могло войти в историю как русский социализм, осуществленный в рамках буржуазно-демократического строя, а главное, в интересах подавляющего большинства народа Российской Демократической Федеративной Республики. Важнейший исторический урок из разгона учредительного собрания состоит в том, что нельзя разгонять законную и легитимную власть. Расправа с законной властью обернулась торжеством вопиющего беззакония и массовым государственным террором. Вы слушали передачу «Православное осмысление ленинского эксперимента над Россией». Мы читали страницы издания докладов доктора исторических наук, преподавателя Николы Угрешской православной духовной семинарии, главного научного сотрудника Института российской истории Российской академии наук Владимира Михайловича Лаврова. Продолжение этого цикла слушайте через неделю в это же время.